развернутый пример, которым предыдущий рыбы хочет прояснить идею Торы хасидизма. Добыча жемчуга, добыча угля. Задали по этому поводу ряд вопросов и начали пытаться на них отвечать. На первый вопрос, на первый взгляд, мы уже ответили, зачем два примера, ну, то есть, вернее, ответом это вряд ли можно назвать, потому что мы ничего не поняли. Но вот, по крайней мере, начали ответ. Зачем два примера с жемчугом и углем? И почему недостаточно какого-то одного? На первый взгляд, одна и та же идея обсуждается, и один посыл, то есть для того, чтобы какие вот эти блага извлечь из природы, для этого необходимо куда-то лезть в глубину. И в связи с этим возникает проблема сохранения связи с тем, что на поверхности. Ну вот, значит, уголь и жемчуг, какая в принципе разница. Рэба предложил такой ответ, вначале прояснив, чем отличаются земля и вода принципиально. Земля указывает на раскрытые миры, раскрытые не в том смысле, что они более видные, а раскрытые в том смысле, такое интересное определение, наверное, в какой-то степени необычное, неожиданное для нас, раскрытые в том смысле, что их ешус, их бытие, ощущение собственного бытия находится в раскрытии, не скрывается источником. Источник предоставляет возможность в этих мирах, на этих уровнях бытия, вот бытию, собственно, ощущать самое себя. Вода указывает на другое, совершенно принципиально отличный уровень существования, на скрытые миры, которые скрыты, вот как раз в противоположном смысле, в которых собственное существование творений, оно скрыто как бы от них самих. То есть они находятся в таком слиянии с источником, что они себя не ощущают, не демонстрируют себя. И как следствие из этого понимают, осознают свою полную невозможность, неспособность оторваться от источника, что отрыв от источника сулит им просто исчезновение, абсолютное устранение их, вообще полное их исчезновение. Как бы. Вот. И уголь в земле, жемчуг в воде, вот это вот в земле и в воде, это оказалось, это, кстати говоря, материал третьего вопроса, по-моему, наш, да, это третий вопрос выше, это принципиально различный момент, то есть уголь, то, что уголь добывается из земли, а жемчуг извлекается из воды, это вот связано с нашим определением теперешним земли и воды, как скрытых, простите, раскрытых и скрытых, соответственно, миров. И таким образом добыча жемчуга из воды, угля из земли указывает на воздействие хасидуса, на разные аспекты воздействия хасидуса на хасидизм, да? На человеческую душу, либо на ее внутренние аспекты, жемчуг из воды, либо на ее внешние аспекты. Уголь из земли. Ну, вот это нам осталось совершенно пока непонятным, а что это за внутренние, внешние аспекты и как они, как вот эта метафора с ними работает. Ну, сейчас будем этим заниматься. Мы продолжаем разговор с четвертого пункта беседы на странице 172. В этом досфаштин берегном фундиасборе с эйвдем восхасидуса снизгала геворен бедуре с охроним давка лихюре эхшар доро битмио умейген. Станет понятна нам вся эта история, если мы предварим дальнейшее рассуждение объяснением того, почему хасидус раскрылся именно в последних поколениях. То есть, ну, с точки зрения представлений, который нам внутренняя Тора дает о человеческом существовании. Существование этого мира вообще рассчитано на 6 тысяч лет максимум. То есть 6 тысяч лет, имеется в виду 6 тысяч лет, вот в той форме, в которой мы к существованию мира как бы привыкли. Хотя на самом деле, строго говоря, мы с вами заключены в сегодняшнем моменте и очень плохо представляем себе, что там происходило в прошлом. Поэтому говорить о том, что мы там привыкли к чему-то, не привыкли, ну вот, во всяком случае, как мы слышали и читали, мир жил на протяжении последних 5 уже с большим излишком тысяч лет. то есть в режиме переборки, совершенствования мира, вот в этот период, который должен закончиться реализацией глобального замысла создания жилища Всевышнего в нижних мирах, а начался он с сотворения мира из греха первого, который вот Адам и Хава совершили, таким образом запустив этот процесс, должно пройти не более 6000 лет. И вот эти 6000 лет, так называемых будничных тысячелетий, которые, разумеется, соответствуют будням, дням недели, они таким образом устремлены на, вот, ну, на реализацию всего этого замысла. Замысел божественный по созданию жилища в нижних мирах теоретически мог осуществиться на любом этапе этого процесса, то есть в любую 1000 лет, если я правильно понимаю, он мог реализоваться теоретически. Ну, чем ближе туда к началу, тем в большей мере теоретически мог реализоваться и вообще там, в первые моменты творения. То есть первый человек, он мог моментально весь мир реализовать. В первый момент, в том числе, в первый момент, я имею в виду после греха. Потому что там еще и свобода выбора была такая. С одной стороны, она была, разумеется, но вот помните, там, значит, тяжек поклеп на сыновей человеческих, Всевышний запустил эту систему так, что у человека по существу, в общем-то, не было лазейки, как избежать первого греха и вот как не оступиться в начале, поскольку необходим был совершенный запуск всей этой системы. Так вот, было бы апикорсусом говорить о том, что первого человека не было свободы выбора, у него, разумеется, была свобода выбора, потому что она обязана была быть, но реализовать ее было ему трудно до невозможности. Так вот, ну и сразу после этого, теоретически, он мог искупить свой грех, исправить все, что он натворил, моментально все перебрать, мир привести к существованию в форме жилища Всевышнего в Нижних, и на этом, значит, можно было бы и пошабашить, от слова шабаш, в смысле шаббат, то есть вот начать субботнее тысячелетие. Но история распорядилась иначе, в смысле ашгоха протис. И существование этого мира вот продолжается уже 5700 и так далее. То есть довольно много лет. Близится конец шестого тысячелетия. Чем ближе к концу шестого тысячелетия, понятно, шестое тысячелетие началось в 5000 лет, дальше пошло шестое уже. Да? Сейчас у нас шестое тысячелетие стремится к своему концу, то есть и, как Рэбе неоднократно говорит, и мы с вами в Двар Малхус это встретим не раз в нашем последующем изучении, что сейчас уже время далеко после полудня шестого тысячелетия, то есть до пятницы уже далеко после полудня, это уже время, когда надо принимать на себя субботу, уже субботнее тысячелетие начинать, как мы субботу начинаем, прибавляя, не в пятницу мы начинаем с субботу, даже не с заходом солнца, а уж тем более не с выходом звезд, а еще раньше, чем заход солнца, прибавляем к субботе. И вот так же примерно надо начинать и седьмое тысячелетие субботнее, в смысле тысячелетие, в котором реализуется идея, с которой был создан мир. То есть уже время, когда должно наступить вот это самое долгожданное седьмое тысячелетие, дни Машиаха и вслед за ними будущий мир. То есть мы находимся с вами вот в самом завершении истории. Раскрытие хасидизма, оно знаменовало собой приближение к завершению всей этой истории. В общем-то, как об этом это дальше и будет говориться. То есть раскрытие великих тайн Торы, которое произошло в результате раскрытия Торы хасидизма, которым являлось раскрытие Торы хасидизма, это была такая прелюдия к будущим временам. И ну вот, можно осмотреть на раскрытие Торы хасидизма с этой точки зрения. Тогда возникает интересный вопрос, а почему Тора хасидизма таки раскрылась так поздно? Ведь на самом деле раскрытие Торы хасидизма – это раскрытие, так или иначе, великих, драгоценных тайн Торы. Того, что было скрыто на протяжении от народных масс, скажем, на протяжении тысяч лет. Дело в том, что Тора в том числе рассматривается самим Всевышним, и он это в Торе неоднократно отмечает, рассматривается как драгоценность, как хамуда гнуза, скажем, скрытая драгоценность, хамуда гнуза, которая гнуза лох, которая скрыта для тебя. То есть это вот в определенном смысле Тора – это такая инструкция для творений, каким образом служить Всевышнему, как себя вести. И, ну, в этом смысле, безусловно, она направлена на творение, передается творением, и этим творением принадлежит, причем принадлежит в такой мере, что даже не на небесах она, помните. «И победили вы меня, дети мои, победили». То есть это в последнее время почему-то все время эта цитата нам встречается. То есть в плане действия, в плане руководства действием, обозначения действия, безусловно, Тора передана людям, и, ну, и как бы она была в эту форму человеческую, доступную человеческому пониманию, форму инструкции, которая вот направлена на решение конкретной задачи, обличена именно ради человека, все для человека, все во имя человека. Это такая Тора, которая действительно для человека. Она тоже драгоценна, но человек, но она для человека, и поэтому неудивительно, что она человеку передана. А вот великие тайны Торы, внутреннее содержание, внутренние смыслы Торы, без которых вроде как действие, оно ничего так и производилось, совершалось людьми на протяжении долгого времени. То есть это как бы такой факультатив, нечто дополнительное. Это уже драгоценность тайная, которая скрыта для самого Всевышнего. Она вот где-то у него, как у короля, есть фонды, которые он распределяет для обеспечения государства. Там что-то, какие-то средства, которые реализуются на обеспечение там, народных нужд, скажем. А есть какая-то сокровищница у него такая вот персональная, которая предназначена только для того, чтобы король мог спуститься к себе в подвалы туда и, значит, любоваться этими сокровищами, на которые даже и взглянуть-то никому не дают. И вот эти сокровища, это тема, которую мы с вами ежегодно обсуждаем в преддверии 10-го швата, скоро как раз начнем обсуждать опять, изучая очередной Маймер Боси Легани, вот эта сокровищница, она была на определенном этапе раскрыта. Она была выдана в использование, как бы драгоценности этой сокровищницы, они оказались в обороте, оказались переданными тоже, доступ к ним был предоставлен людям, причем не людям каким-то таким особенным, кому это сокровищница, кому дозволялось на самом деле на протяжении всех поколений взглянуть на эту сокровищницу, там особенным, то есть вроде Моше Рабейну, там, вроде глав поколений или каких-то совершенно невероятных там мудрецов, которые которые представляли собой голову поколения, глаза общины, великих праведников. А для всех эти богатства, они были раскрыты для всех. Так вот, Ребе задает вопрос, вернее, предлагает поговорить на тему того, почему же это произошло настолько поздно, именно в тех поколениях, которые, именно в наихудших поколениях. Ну, есть такое представление, предлагаемое нам Торой, заявляемое нам Торой, что поколения непрерывно падают. То есть, несмотря на то, что в сыне могут быть какие-то потенциалы там раскрыты в большей степени, нежели в отце, тем не менее, сами по себе потенциалы, они выше в отце, поскольку отец – причина сына. И так как любая причина, она воплощается вследствие не полностью, любое следствие, оно ниже причины, просто будучи следствием, то, соответственно, каждое последующее поколение, оно ниже предыдущего. И это соответствует общей схеме работы по преобразованию этого мира, где у каждого поколения своя роль, своя задача, каждое поколение перебирает свой уровень, и вот поколения спускаются внутрь материальности и вот грязи, скажем, этого мира, разбирая и преобразуя все более и более низкие уровни, все более и более низкие слои, и к этой работе приспособлены все более и более низкие поколения. Ну, как вот чернорабочие, они обычно, ну, они должны быть такими людьми погрубей, чтобы суметь и там, и в грязи по колено работать, там, и обонять всякие запахи неприятные, которые там вот в глуби подвалов, которые надо разобрать, могут находиться. Ну, то есть, такие вот люди, готовые к лишениям, готовые переносить всякую нечистоту, которую нежные души, может быть, какие-нибудь не смогут перенести. Так вот, почему Тора хасидизма была раскрыта, такие драгоценности, они были выданы на обозрение, доступ к ним был предоставлен, и вплоть до того, что выданы на растерзание, неправильно сказать, но на реализацию, были выданы в работу таким вот низким поколениям, которыми являются последние поколения, а в особенности, скажем, вот совсем поздние поколения, в том числе наше поколение, вроде бы, относительно таких поколений в Талмуде высказывается, если я правильно понимаю, даже и не единожды, ну, здесь ссылок нет, риторический вопрос. Эх, Шардоро, разве такое поколение может полагаться кошерным, в смысле годным, для подобного? То есть, ну, как можно себе представить, что это поколение удостоится вот такого, понимаете, таких благ, таких раскрытий? И среди них, в смысле объяснения по поводу того, почему в последних поколениях и так далее. Алиф, первое. Азой видрхойших аголос вверт алсгрессер, дарфн гобен агехерн ойр, эйцукен ибер кумен дем хейших. Ну, первое объяснение, я вот как раз сейчас на эту тему тарахтел в свободном режиме. И как раз подумал, ой, я же уже, в общем, первый ответ дал, неинтересно. Ну, в общем, надеюсь, что все-таки это будет чем-то новым, формулировка, по крайней мере. Чем больше крепнет тьма изгнания, тем больше появляется нужда в возвышенном свете. То есть, первое объяснение, в общем-то, элементарное. Именно потому, что мы находимся в таких вот глубоких уже уровнях, таких темных и глубоких, вот эта вся работа по переборке этого мира, она нами была представлена выше, метафорически, в форме там, разбора подвалов, да, и вот чем глубже подвал, тем тьма там сильнее, там еще где-то выше немножечко пробивался свет с улицы, там с верхних этажей, а когда мы забрались уже в самую глубь, туда там, на подземный, 10-й подземный этаж, то там уже никакого света вообще нет, если его с собой не нести, то там уже совсем темно. И понятно, что чем гуще тьма, тем сильнее свет нужен для того, чтобы ее развеять, для того, чтобы преодолеть эту тьму. «Ундерфар, готмен, галгивен, нишмосады и райса». И по этой причине, когда поколение, несмотря на то, что поколения вот такие вот грязные, неотесанные, там, проблемные поколения, скажем, но, тем не менее, именно им понадобился такой свет. Поэтому именно в этих поколениях была раскрыта душа Торы. «Вот зиз, мейрон, мигалы, дзитиферы, багалдены, койхаса, фундер, нишома, стимден, нишмоса». И будучи раскрыта эта душа Торы, понятно, внутренняя Тора, она как душа по отношению к раскрытой Торе, которая как тело. Так вот, будучи раскрытой, душа Торы, она побуждает к раскрытию внутренние уровни души человека, которые необходимы совершенно для того, чтобы раскрытие которых необходимо, для того, чтобы совершать вот эту вот работу, которая требует задействования высоких, таких мощных ресурсов, которые хранятся в душе человеческой в глубине. Ну, в общем, это никак не расходится с представлениями, там, и научными представлениями, в том числе современными, относительно того, что в человеке заложены потенциалы, которые, о которых он сам может не ведать, какие-то силы, возможности, способности, о которых он сам может не ведать, они раскрываются только в ответ на какие-то побудительные мотивы, очень сильные, потому что они внутри человека где-то глубоко там закопаны. Ну, если, ну, типа того, что если на ногу упал тяжелый предмет, то человек его поднимает, несмотря на то, что в нормальной ситуации он даже не подумал бы сам, что сможет поднять такую тяжесть. Но поскольку здесь ему ногу отдавило, ему больно, он от этой боли оказывается способен, видите, вот горы свернуть. Примерно так же и здесь. То есть... человек, еврейский народ, он способен решить те проблемы, которые ставят, те задачи, вернее, не обязательно это проблемы, те задачи, которые ставят перед ним время, задачи вот переборки настолько сложные, настолько грязные, настолько там энергозатратные, которые ставят перед ним данное поколение, но для этого надо раскрыть внутренние ресурсы, которые в большинстве человека, в большинстве людей по умолчанию находится в сокрытии. Что для этого надо сделать? Ну вот, ну, скажем, раскрывается внутренняя Тора, которая, раскрываясь, то есть вот по воле Всевышнего реализовался такой, был запущен такой процесс раскрытия внутренней Торы, то есть раскрытие тех ресурсов внутренних, мощных, которые заложены в Торе. Симметрично этому происходит процесс внутричеловеческий. То есть человек, изучая эти внутренние ресурсы, он запускает в самом себе раскрытие внутреннего ресурса собственного, который позволяет ему вот в этой ситуации сложной, исторической, когда перед ним ставятся задачи, ну, в общем, так вот, на первый вид, на первый взгляд, не очень решаемые, он становится способным их решать, ну, по крайней мере, видит готовность свою их решать. Второе объяснение, то есть первое объяснение, почему раскрылась Тора хасидизма именно в последних поколениях, которые, мол, эхшердора битмио, разве они вообще годятся, годны для этого, достойны, разве они достойны этого? А вот тут вопрос не о достойны, не достойны, а о том, нужно или не нужно. Вот поскольку это стало нужно, то Тора хасидизма и раскрылась. Второй момент. Второе объяснение, как бы, второй мотив. А зоевими галчин баймсои фунзмана голос, поскольку мы находимся в завершении времени изгнания, вэммидавзих мейхин зайн цудергиула асидиловый, когда необходимо уже готовиться к тому, что будет после освобождения, когда освобождение уже наступит. У наахуна давдох зайн мемейн фундерзах цувелхер мейзих мейхин, а подготовка, она всегда должна быть подобна тому, к чему человек готовится. Ну, если мы тренируемся к преодолению там, препятствий, то, ну, нам надо, то есть если там, спортсмену нужно там, перепрыгнуть высоко, то он тренироваться должен, соответственно, высоко прыгая. Если он будет тренироваться, скажем, бегать, то вряд ли это будет достаточной подготовкой. Там, может быть, общая физическая подготовка нужна, разумеется, но для того, чтобы преодолеть в результате, поставить вот этот рекорд прыжков в высоту, ему надо тренироваться прыгать в высоту в основном. И примерно так же здесь. То есть, если мы... нам необходимо готовиться к жизни после освобождения, скажем. То есть готовиться к восприятию этих раскрытий будущего освобождения и к существованию в режиме будущего освобождения. Есть такая задача. Так вот, подготовка, она совершается образом, подобным тому, к чему готовиться. «Миэйн ут атиима фундем гилы делуоси». То есть, проще говоря, нам на сегодняшний день из гигебн гиворн, простите, я пропустил. Из гигебн гиворн амиэйн ут атиима фундер гилы делуоси. И вот нам предоставлена была торы, в форме Торы хасидизма, нам была предоставлена, нам было предоставлено подобие и как бы возможность попробовать, как пищу пробуют, имеется в виду, когда берут маленькую ложечку и вот, значит, смотрят там досолено, доперчено и так далее. Нам было, предоставлена была возможность попробовать от будущих времен Алдерах Визштейн Кисвиари, подобно тому, как в рукописях святого Ари говорится, умно сверто Ароб Гибрахт Ла Алоха Ин Могин Аврома Шуханурух Адмура Азокин, и приводится в качестве Аллахи, ну, рукописи святого Ари, это каббалистические тексты. То есть, на первый взгляд, тексты далекие от практики. Тем не менее, они приводятся, вот это вот то, что он там сообщает, приводятся в качестве аллахической информации в комментаторам Могин Авром, к Шульхан Орух Раби Йосеф Кару, и в Шульхан Оруха Малтер Ребе, в тексте самого Шульхан Оруха Баала Гиула Васимха Ребе отмечает, что Алтер Ребе, он является тем самым человеком, который освободился из Петропавловской крепости вот, 19-го Кислева, в связи с чем данная беседа произносится. И он, являя его личность, произошедшая именно с ним, является причиной радости в этот день. «Азер в шаббас демедарфмин фафарзухн фунди маахолам фун шаббас томер хайм зоху». Он там сообщает, что накануне субботы необходимо попробовать отведать от субботних кушаний. Вплоть до того, эта информация, она настолько аллахична, что во многих течениях, Дреба объясняет, что в хасидизме Хабад это не является распространенным обычаем, но, тем не менее, есть направления, в которых этот обычай практикуется. То есть, люди готовят, там, хозяева, они пробуют, вернее, все субботние кушания до наступления субботы. Это вот такое вот символическое действие, которое обладает глубоким содержанием. То есть, это вот подобие отведывания от кушаний будущих времен, от кушаний субботнего тысячелетия еще до его наступления. Фунди, хилуким, и, то есть, вторая причина, подведем итог. Вторая причина, это то, что первая причина заключалась в том, что появилась необходимость спуститься настолько низко, что там вот без этого света не обойтись, там без этого ресурса, который раскрывается только в ответ на раскрытие внутренней Торы в человеческой душе, без него не обойтись, просто не выдержать. Не совершить, не реализовать ту, не разрешить те задачи, которые необходимо разрешить. То есть это ради необходимости именно работать в настоящее время в очень низкой ситуации. А другое объяснение – это то, что на сегодняшний день мироздание находится настолько близко к будущим временам, что необходимо подготовиться к восприятию будущих времен и к жизни в будущих временах. И поэтому свыше дается возможность отведать от будущих времен в форме Торы хасидизма. Понятно, что эти две причины, они совершенно с разных сторон смотрят на раскрытие Торы хасидизма, объясняют раскрытие Торы хасидизма, на первый взгляд, разным образом совершенно, чуть ли не противоположным. Фунди, хилуким, свишн, дицвей, азборис, из. И вот насчет различия между этими двумя объяснениями. Лейт нэшн там. В соответствии с первым объяснением. Ас хасидус, баворн, фун хойших, аголус. А первое объяснение можно было бы подытожить так. Хасидизм предохраняет от тьмы изгнания. Он дает возможность человеку, ну, вот, подсветить ситуацию, несмотря на то, что поколение находится там где-то в очень большой глубине, где света такого природного нет. И вот даже этот уровень подсветить как-то, донести до туда свет, позволяет Тора хасидизма. «Изус фарбун мидикой хасаглуем шебеодом». Вот это вот связано с раскрытыми силами человека. «Велхефирнди милхом митн голус». Потому что именно на уровне раскрытых сил души, то есть в внешних уровнях, ну, естественно, мысленно мы сразу возвращаемся к началу беседы, земля и море, да, потому что работа, вот эта война с изгнанием, война по захвату мира, в кавычках, по переработке мира, преобразованию мира, вот, изменению, превращению его в жилище Всевышнему в нижних, происходит именно на уровне внешних сил души. Зайнковиш, Гуфи, Винавши, Абар, Мезбехелки, Бейлом. Почему? Ну, на первый взгляд очень просто, потому что эта работа, она подразумевает вначале захват собственной животной души, потом захват материального тела, захват и подчинение животной души, потом захват и подчинение материального тела, преобразование его, то есть преобразование вот этого собственного персонального мирка, потом распространение этой экспансии вовне на ту долю материальности мира, которая находится в нашем распоряжении. Это происходит все, ну, вот, начиная с границы, как бы, если представлять себе наше собственное существование как матрешку такую. Ну, на самом деле, это с точки зрения Торы, это и есть такая матрешка. То есть, божественная душа, она вдета, кавиёхал, в животную душу, животная душа вдета в тело, тело вдето в мир. Ну, вот мы изнутри этой матрешки двигаемся. Откуда, на каком уровне начинается наша работа, а тем более продолжается? На уровне перехода от божественной души к животной душе. То есть, вот это вот самая внешность божественной души задействована в эту деятельность. Это вот то место, где божественная душа контактирует уже с тем, что вне ее. Ну и дальше продвигается во все большую и большую внешность. То есть это именно раскрытые силы души, они контактируют непосредственно, вот это вот те солдаты, которые идут в бой, это самые внешние уровни души. Они занимаются преобразованием тела, животной души, доли в материальном мире. Дур хасидус, вертназе, оранги, гебна, тойки, фун пнимиу своего стима анишома. И чего, что достигается раскрытием Торы хасидизма? То, что эти внешние уровни души, они насыщаются вот этим скрытым потенциалом внутренности души. То есть, они бы сами, может быть, не выдержали в этой битве. Они бы, может быть, сами не смогли устоять, вот, там, пересилить, перемочь животную душу, материальное тело, а тем более там, материальный мир. Но поскольку резерв внутренней души, энергия внутренней души, вот этот вот ресурс невероятный внутренней души, он им предоставляется, поэтому они получают способность одержать верх в этой схватке. Ойцу кенан байкумен хойши хайлон. То есть, они наделяются способностью одержать верх над тьмой этого мира. Афилодем хейши кофолем и хупой фундер за охроним. Даже, что принципиально, да, являлось существом нашего первого ответа, даже многократно умноженную тьму вот этого самого последних поколений. Именно то, что нас удивляло. То есть, получается, что именно то, что нас удивляло, почему таким темным поколением ужасным, значит, это поколение темное, и люди тоже бывают такие не очень светлые, зачем им дана Тора хасидизма, это являлось на самом деле ответом, вот с точки зрения данного мотива, обозначенного нами, являлась как раз вот причиной тому, что Тора была дана. Потому что надо осветить именно эти поколения, выдать, наделить божественную душу на ее внешних уровнях, что сейчас принципиально, да, наделить ресурсом, способностью, силой преодолеть то, что ей надо преодолеть, совершить ту работу, которая на нее возложена, вот даже в таких условиях, даже в таких темных условиях. Преодолеть даже тьму, многократно умноженную последних поколений. Машенкин, Лейтен, Свейтен, там, что не так в связи со второй причиной, обозначенной нами. Ас хасидус из алтиима фундем гилу и делиоси, который, если подытожить его, обусловлен, то есть с точки зрения второго объяснения, раскрытие Торы хасидизма было обусловлено необходимостью попробовать от будущего мира. Издос нита нынен фун баворназих фун хойших. Получается, что это раскрытие Торы хасидизма происходит не ради защиты от тьмы. Шизе найса бедуем бедерах мимейла. То есть, защита от тьмы, ну, и, разумеется, тьма рассеивается, там вот тьма рассеивается, побеждается. В результате раскрытия внутренней Торы, разумеется, все подобные вещи происходят, реализуются. Но с точки зрения этого объяснения, это такая сторонняя вещь. Это, ну, как бы, само собой, если мы зажгли лампочку в комнате, то, само собой, разумеется, тьма исчезла. Ну, мы могли зажигать лампочку не для того, чтобы побороть тьму, а для того, чтобы там, не знаю, полюбоваться витражом, который, там, витражным абажуром, который на ней есть. То есть тьма нас, собственно, сама не интересовала, тьму могли бы рассеять и другой лампочкой какой-нибудь. Так вот, в данном случае, с точки зрения этого объяснения, несмотря на то, что тьма, само собой, разумеется, рассеивается, это не является целью. А что является целью? А целью является объединение с божественностью, которое достигается на совершенно ином уровне, на несопоставимо более высоком уровне, достигается в результате раскрытия Торы Хасидизма Шизе, Матимля, Идуа, Злосит Лови, Ведзанди, Авейда, Нитбедер, Левар Берурин. То есть образом, который соответствует тому, о чем говорится в книгах, что в будущем служение оно будет посвящено не переборку искр, переборке искр, ну вот мы все время говорим там работа переборки, особенно в самых ВОВ у нас, вообще последние несколько майморим, мы от этой темы в принципе не отвлекаемся, то есть только ей занимаемся. Работа по переборке этого мира, то бишь по его совершенствованию, по извлечению из него искр святости, по устранению из него грязи всякой. То есть вот такая вот уборка этого мира, она актуальна, такая работа, только в период подготовки к будущим раскрытиям, когда начинаются будущие раскрытия. Эта работа уже не актуальна. То есть когда жилец въедет в приготовленное ему жилище, когда реализуется вот эта вот глобальная задача создания Всевышнего жилища в нижних, то уборка уже будет не актуальна. То есть, ну, все, вот мы приведем мир к состоянию жилища, и дальше работа Берурин, ну, во всяком случае, в той форме, в которой она сейчас совершается, она будет уже не актуальна. А что будет происходить? Будет происходить, в будущем работа будет... Да, закончим мысль все-таки ближе к тексту. Ворум вес руах атума авер минуорс. Поскольку в будущем дух нечистоты уберу из земли, это Всевышний сообщает через пророков, то есть берурин как таковые, переборка, она актуальна только тогда, когда есть чистые и нечистые. То есть когда надо рассортировать между собой, там, вот, ну, каким-то образом разобраться с нечистотой за счет присоединения чистого, спрятавшегося в этой нечистоте, к источнику, вот тогда эта работа актуальна. Когда Руа Хатума Авермин Уорец, когда дух нечистоты, как неоднократно Ребе настаивает, и даже дух нечистоты уберу с земли, не уменьшу, не подавлю, не, там, не спрячу, не заставлю замолчать, а именно уберу с земли, то тогда переборка не актуальна. Норблойс, Алиес, Михаил и Хойл, инг душе гуфа. Тогда будет происходить только поднятие от вершины к вершине в самой святости. То есть вот это вот... помните, вчера мы вели как раз разговор насчет поднятий в Двармалхус. Шел разговор относительно того, что по достижению предела в изучении Торы и заповедей, на самом деле начинается, работа не прекращается, начинается новый этап в этой работе. Новый этап, который уже, в котором есть уже выбор, настоящий, в котором действительно, который, новый этап, который бесконечен, по усилению вот этого единства, все большего и большего слияния с божественностью уже на уровне выше регламента Торы и заповедей. Так вот, в будущие времена работа Берурин, она закончится, просто исчерпает себя, работа переборки, и в основном будет другая работа, работа, которой на данный момент, насколько я понимаю, ей тоже занимаются люди, но только считанные люди, там, великие праведники, они занимаются подобными вещами, там, достижением все большего и большего единства с божественностью. Уже на уровне не выскакивания, не вылезания из грязи, не выдавливания себя по капле раба, а на уровне уже вот, как бы, возвышающегося над этим, когда весь раб уже выдавлен, и вот надо каким-то образом достичь слияния с господином. Так вот, Михаил Холинг, душа Гуфа. Воздус из фарбутного мецтим денешмоса мецад отсмо. Вот это уже связано не с получением внешними аспектами души, жизненности там и вот каких-то ресурсных возможностей от внутренних уровней, как в первом случае у нас в основном. Первое объяснение у нас было ориентировано на то, чтобы внешние силы души приобрели необходимые им в такой темноте силы, в такой тьме и в такой сложной ситуации, как бы, да, работы-переборки, чтобы они приобрели необходимые для них силы. И для этого раскрывается Тора Хасидизма и наделяет, раскрывает автоматически внутренние ресурсы души. И таким образом данная проблема разрешается. Внешние силы души получают необходимую энергию, необходимую мощь. В данном случае речь идет, когда мы говорим о вот углублении, уединении, единении души с Творцом. Речь идет о внутренних аспектах души самих по себе, не как источника ресурса для внешних аспектов души. Вози сейн захки вьехал мецтим де куча брегу и сроли куча брегу кули ход. То есть здесь мы ведем речь о внутренности души, как она представляет собой, находится в абсолютном единстве с сокрытым во Всевышнем. Цитата, которую мы тоже вчера приводили, мне кажется, тоже в Твармалхус, очередной раз, правда, мы ее уже наизусть знаем, что есть три узла, связанных один с другим. Еврейский народ, Тора и Святой Благословен Он. Вот эта цитата, она, вернее, этот тезис, подразумевает связь на двух уровнях. На самом деле, на мириадах уровней, но вот по большому счету на двух уровнях. В этих трех вещах, которые Зоар называет еврейский народ, то есть, ну, проще говоря, еврей, Тора и Всевышний, в каждом из них есть два уровня, внешнее и внутреннее. И внешнее на каждом из уровней связано с внешним на каждом из других моментов. Да? И внутреннее тоже взаимосвязано. И вот внутренность души, она связана со внутренним во Всевышнем. Ну и с внутренним в Торе, но сейчас часто нам не так важно. То есть самая глубина связи еврея со Всевышним, она заключена на уровне его еврейской глубины. Именно там он связан со Всевышним наиболее глубоко, наиболее тесно. И вот раскрытие этого уровня в результате раскрытия Торы Хасидизма и занятий Торы Хасидизмом, скажем, вот это является целью. Именно это является целью с точки зрения данного объяснения. Именно на эти уровни направлен интерес, скажем. Он вибалтас дерештер ринин, и поскольку первая идея цубаворона зих фун хейших, то есть Тора Хасидизма нужна, чтобы защититься от тьмы. Иза ихреа гомры навыда зодом ликейней. Она представляет собой, ну, на самом деле, уже чего, собственно говоря, тут хитрить. Понятно, что первое объяснение соответствует углю в земле, а второе объяснение соответствует жемчугу в воде. Так вот, поскольку идея защиты от тьмы является абсолютной необходимостью в служении человека Создателю. Белшен Кодуш Садмур Мухадмур Индер Сиха Анал, выражаясь языком предыдущего Рэба в беседе, которую мы цитировали выше, «Нитверна нойфил рахмон леслан он хаюс». То есть, ну, помните, там, если шахтер, он не следит за тем, чтобы жизненность получать, то он, не дай бог, может и помереть там в забое, остаться без жизни, без жизненности, остаться безжизненным. Так вот, ну, получается, что раскрытие Тора Хасидизма, оно необходимо для того, чтобы не остаться безжизненным. Честно говоря, я бы, конечно, здесь, наверное, поспорил. Дерфар, сейчас дочитаем до конца и поговорим. Дерфар вердериньян ин хасидус цуги глихн цуги холем. По этой причине данная идея в хасидизме, она сравнивается с углями. возы махн лидихтикум варем, которые делают светло и тепло, иньоним гихрихи имен лебм фон меншен векадилькамен. То есть, этот аспект, он связан с тем, как Тора хасидизма делает светло и тепло. То есть, наделяет практическими силами для служения человека, и, как будет подробнее объясняться, обеспечивает необходимые нужды человека, и как будет объясняться дальше. С чем я хотел бы поспорить, вот этот пассаж насчет того, что надо следить за тем, чтобы воздух с поверхности поступал, для того, чтобы, не дай бог, не загнуться там в забое и не остаться безжизненным, он касается не тепла и светла, которые получаются от угля, который является метафорическим выражением торохасидизма, а речь идет о воздухе с поверхности, не об угле вообще. То есть, сама идея понятна, то есть, что здесь говорится, кто здесь, кто виноват, в смысле, кто виноват и что делать. Это я недопонял, или редактор этой стихи, он как-то неловко выразился, и поэтому... здесь что-то не совсем вяжется, мне сказать трудно. Общая мысль понятна совершенно, непонятно только, при чем тут вот этот фрагмент из цитированной выше беседы насчет умершего в забое от недостатка воздуха, как мне кажется. Речь идет не от недостатка же угля, он умирает там в забое. Основная мысль, она в том, что метафора с углем указывает на совершенно необходимые вещи в служении. Не на роскошество, как бы, а на совершенно необходимое, рабочее, на настоятельные необходимости, на такие вот настоятельные нужды человека в его служении на сегодняшний день, да? Машенкин, Зипиула, Фунхасидус, Инстимдин, Ишмос, Абифны и Ацмо, что не так, что по-другому, обстоит с тем объяснением вторым, которое мы дали, то есть здесь с воздействием хасидизма на внутренность, на скрытые аспекты человеческой души, сами по себе, вне их взаимодействия, вне их задействования в служении и так далее. Верцу и Глихен Сумарголис, там воздействие, вернее, сама внутренняя Тора, она сравнивается с жемчугами. «Дер фарвас безмана голосом из нидос деринен шель эхреах колках», потому что во времена изгнания это не является такой вот не настоятельной необходимостью, не до такой степени является настоятельной необходимостью обладать жемчугами. Хотя у кого-то, как мы знаем, и у кого-то суп жидкий, а у кого-то жемчуг мелкий, да? Но разах вос махдам меньшен шенер, то есть это вещь, жемчуга, это, ну, понятно, что без угля можно и замерзнуть насмерть. И во тьме совсем работать невозможно. А уголь обеспечивает светом и теплом. То есть это вот такие вот настоятельные необходимости, базовые нужды человеческие. Они указывают, естественно, метафорически на базовые нужды еврея в служении. То есть то, что совершенно необходимо. То, где без Торы хасидизма совершенно никуда. А вот жемчуга... в плане пробования от раскрытия будущего мира жемчуга, это то, что украшает человека. Ну, хорошо, там, многие люди не носят жемчугов вот всю жизнь и ничего. Так вот, это то, что делает человека красивее. Кимшаль амар голиес, вот, как жемчуга. Он дос из дертам фарбос дрикера и арихус индер сиха. Отсюда становится понятно. Да, таким образом, мы отвечаем с вами на следующий вопрос. А почему, собственно, предыдущий Ребе, он, развивая этот пример, он в основном занимается метафорой с углем, а жемчуга у него исчезают там по дороге совершенно, а в конце, в расшифровке примера, так и вообще отсутствует. Потому что метафора с углем, она говорит о настоятельных нуждах, о таких насущных потребностях, которые без которых совсем не обойтись, о том, с точки зрения чего хасидус необходим совершенно, а не о роскошествах. Да? Поэтому икера сиха, поэтому икера рихус, поэтому в основном, с точки зрения продолжительности объяснений, повествования, интерсиха из вегенгихолем, и речь идет об углях, он нит вегенмарголес, а не о жемчугах, вэлдерэйнин хасидус из мухрах, и навойда зоодам ицт лихоллеройш. Потому что именно эта сторона хасидизма, как бы именно то, этот момент в хасидусе, на который намекает уголь, он совершенно обязателен, совершенно необходим в первую очередь на сегодняшний день.